Начинаем записывать слова последнего пророка Малахи. Тогда жили три пророка, Хагай, Схарья, Малахи. Вероятно, он был позднее немного, потому что, когда говорится о стройке храма, сказано, что «Вегитнабу Хагай, Схарья, Бариды, Невияйо», пророчествовали Хагай и Схарья, Бариду. Они говорили, что надо заканчивать стройку храма. У Малахи мы не находим о стройке храма. Мы находим только, что он ругает священников за то, что они относятся к работе пренебрежительно. Принимают жертвы, которые по закону нельзя. В чем содержание его пророчества? Сейчас будем говорить. Масад ва-адыной эл-Исраил бияд Малахи. Охавти атхэм, омар адыной, вамартэм барму ахавтану. Халло, Ахисав ле Яков, ну малиной, воюхав эт Яков, вет Исав санэйти, васим эт Арав шмама, веснахалато летанот мидбар. Пророчество имеет 10 названий. Одно из названий Нвуа, от слова Невсвасаим, что Бог послал человека говорить перед людьми. Есть слово Хазон, пророк видит будущее, как в кино. Есть слово «масса». «Масса» значит это «донести». Он должен донести слово Бога к Израилю через «бьят», через «малахи». Между прочим, есть одно мнение, и оно в Таргум Йонатан бен Узиил, что «малахи» за Эзра. Есть мнение, что он не Эзра. Начинает он со словами, что, как известно, Исав и Яков были братья. Но поведение у них было другое. Яков любил идти учиться у Шема Ивера, Исав любил охоту, и он имел свои грехи. Вообще он почти ничего не выполнял, только одну митцву он выполнял 100%. Уважение к отцу. Он старался, чтобы отец не знал о его поведении. Он себе взял в жены идолопоклонниц. Перед отцом он рисовался, что он очень честный, порядочный, задавал вопросы, как поступать. А фактически это все было обманом. Так за его поведение Бог его возненавидел, и святую страну Эрец Исраил была отдана Якову. Я начинаю переводить. «Охавти этхем, я люблю вас, говорит Бог. Так скажите, чем ты нас любишь?» Отвечает Бог, ведь Эйсав и Якова, брат, Эйсав же брат Якова, говорит Бог, так я полюбил Якова. Что значит я полюбил Якова, говорит Раши, что я ему отдал Эрец Хемда, прелестную страну, Цвити вот Гоим, страна, которой желали многие народы. А Исава я возненавидел. Не за то, что его имя Исав, а за его действия. Так я сделал, так Весица в Санесе, а Исава возненавидел. Так я сделал его горы пустынными, Петнахалато, а его удел Лейтанот Мидбар. В пустыне живут, я не уверен, слово Танот, от слова Танин, шакалы, или от слова Танин, змеи. Но во всяком случае, животные, которые живут в пустынных местах, так смысл такой, что я ему дал страну, не как Эрец Исраил, я ему дал страну Эдом, гористую страну. И комментаторы многие говорят, что есть большая разница между тем, что евреи были изгнаны, и были изгнаны эдоминитяне. В Йехезкель 35 главе он говорит о том, что если Бог обещал, что несмотря на то, что Египет и был изгнан во время Навуходоносора, пророки говорили и Ермияу, и Ехескил, что это не навечно, они еще вернутся в свою страну. Начинайте с того же. То же самое про аммонитян. А вот Исав изгнан из своей страны, он в ней уже не вернется. Читаем дальше. Посук далет, эй! Китомар Эдом рушашну, выношу в нивне хоровод, Куомар Адыной Цвоис, эй мой ивну ванерос, Викаулахем гвул риша вихам, Ашазоам Адыной Адулам, Винихем тирено, ватем тому игдал Адыной Меял, Лигвул Исраэл. Рассказывается очень много в Талмуде, и пророки говорят, Например, в Тилим, помни Бог детям Эдом, что они делали во время разрушения Иерусалима, что они говорили разрушайте до основания. Пророк вспоминает, что когда евреи бежали, думенитяне их выдавали врагам. Как известно, разрушение второго храма произошло римлянами, но согласно Йосиф Лавиусу и согласно Мидраш и Талмуд, так, но там в основном было много потомков Исава. Сын Элифаза Цфо, внук Исава, он поселился в Рим, и там получилось у него очень много связей, и породнился с римлянами, и очень много было в правительстве Рима и семьи Исава. Так считается, этот галут называется галут Эдом. Так, перевожу посук далет. Китомар Эдом. Если Эдом скажет рушаш, но от слова раш, мы обеднели, но мы вернемся и отстроим то, что было разрушено у нас, так сказал Бог, который командует армиями. Они будут строить, а я разрушать буду. И будут их называть Гвул Риша, граница, где находится, ограничена вся людьми плохими, Риша, и народ, на который Бог осадился навечно. И ваши глаза увидят, и вы будете говорить «Игдал», увеличится Бог. То есть люди увидят наказание Бога, что это только от Бога такое наказание, и это будет видно далеко за пределами Израиля. Как известно, пророк Йехезкель в 35 главе говорит «За то, что ты хотел занять оба народа и обе страны, но Бог знает, что ты думал». И я с тобой поступлю, как с тем же гневом, с той же ненавистью, что ты делал с евреями, с тобой будет поступлено. Я знаю, как ты оскорблял и сказал, горе Израиль будет мне навсегда. Так в конце второго нашего этого галута должно быть какое-то большое поражение для потомков этого Исава. Кто является сейчас потомки Эдома? Как говорят, немецкий король или кайзер, или как в Палестине?
Кайзер уже был 17 века.
Когда приезжал немецкий король кайзер в Палестину, в Эрец-Исраэль, многие вышли его встречать. Два раввина, рабби Йосеф Хаим Зоненфельд и рав Шапиро, не вышли его встречать. Спрашивали, почему. Спрашивали, почему. Они сказали, есть у нас предание, что среди немцев есть много потомков Амалека. Так это имеет большие основания. Мы видим, как они отнеслись к нам во время Второй мировой войны. То же самое относится к многим из итальянцам. Теперь пророк говорит, Йехезкель, 35 глава, что когда весь мир будет радоваться, тогда как раз будет у тебя поражение. Теперь интересная вещь. Пророк Йехезкель говорит в 35 главе, я перевожу эту всю фразу, «Я на марха за то, что ты говорил, эт шны агоим, оба народа, вет шты арацот, и обе страны, литиена будут мне, вирашнуа, и мы это будем наследовать. Вадыной шамая, а Бог там был. О каких двух народах, о каких двух странах мечтал Исав занять? И Бог ему помешал, и он знал его планы». Можно предположить, и это мнение Раши и Радак, что обе страны, то есть место, где были 10 колен Израиля, где была Иудея. Но есть красивый мидраш, что так как все заложено, как в генах у Торы, Масе Авот Симан Лабаним, дела отцов показывают, что будущее будет и с детьми, так Яков, его хотел убить Исав. Так Мидраш Рабе говорит так, Исав рассуждал так, если я его просто убью, выяснится, и мне будут судить Беддин, Шем уже умер, но Эйвер был и другие, меня будут судить за убийство. Я сделаю умнее, я стану родным Исава, возьму кого-нибудь из его семьи, он потом взял его дочку, Махалат или Басмат ее называли, и то, и так, и так. И буду все время напоминать Ишмаилу, что ты молчишь? Ты же был первый сын Авраама, а страна отдана Якову. Что ты молчишь? Я тебе обещаю поддержку, ты давай. И Ишмаил меня послушает, и он будет воевать и убьет Якова. Когда он убьет Якова, я ему скажу, ты убил моего брата, я же мститель, и я убью Ишмаила. Тогда я займу страну и Ишмаила, где живут арабы сейчас, и Эрец Исраил, что обещано Якову. Значит, за то, что ты говорил, оба народа, значит, потомки Ишмаила и Якова, и обе страны, где арабы и Израиль, будут мне, я займу, но Бог там был, я знаю, что ты думал. Ты будешь отрицать, но Бог знает твои планы. Это очень красиво звучит сейчас, что под видом предлога миротворцам на Ближнем Востоке вмещаются потомки Исава с целью влезть туда, но Бог это не допустит. Идем дальше.
Во время изготовления мастера поставить следующие слова Рав Зильбера назад, вместо то же самое об итальянцах, приблизительно 2 минуты назад.
То же самое. Есть у нас предание, что среди итальянцев много потомков Исава. Постольку уже храм работает, Бог велел пророку Малахи, чтобы он ругал священников в храме. Я читаю пасук «Вав заин хет тет». «Беаин ехабида вевед адунав». Вимав ани, а их води, вимадонимани, а им ураи, омар, адной цвоис, лохем акуаним, бозишми, вамартем, бамевазину, эчмехо, магишим ал мизбихи, лехем игуал, вамартем, бамеги ал нухо, бемахем, шулхан адной нивзеху, וחיתה גישון עיוור לסבוח אין רע וחיתה גישו פיסיח וחולה אין רע הקרבי יונה לפחתה ההרחו היצחה הוא היסף הנך אמר אדנו יצפייס ויתה חלונוף נעיל ויחננו מידכם הייתה זאת היסה מכם פנים אמר אדנו יצפייס פרורוק נצ'נאית גברית סביישניקם как они работают нечестно в храме. Согласно закону Торы, нельзя жертву принести, если у нее в нем в жертве какое-то уродство. Слепой, хромой, бельмо на глазу. А они такие вещи пропускали. Начинаем переводить посох 6. Бейн, сын уважает, должен уважать отца, а раб хозяина. А если я отец, где мой почет? А если я господин, где страх передо мной? Говорит Ашем, Бог, Цваот, командующий всеми ами, вам, священникам, которые позорят мое имя. Так вы скажете, чем мы позорим твое имя? На иврите трапеза называется словом лехем. Так жертвы, что кладутся потом на жертвенник, называется трапеза жертвенника. Вы подносите на мой жертвенник трапезу грязную. Так вы скажете, чем мы испачкали твою... Так вы тем, что вы говорите, стол божественный, он презрен. Что значит он презрен? Вы, если вы подносите слепого, значит жертву слепую, на жертву зарезать, ничего плохого по-вашему. Если поднесете хромого или больного, эйра, ничего плохого нет. Попробуй поднеси это твоему паше, твоему начальнику, как подарок. Хаирцха, будет у него желание на тебя, или будет тебя уважать, говорит Бог, который над всеми армиями. Так все неприятности в стране, неурожаи и нападения врагов, это может быть один из видов наказания за ваши грехи, что в храме вы такую вещь позволяете. Так, теперь посох 9. А теперь, халуно, попросите, пожалуйста, перед лицом Бога, чтобы он нас помиловал. Миетхем, от вашей руки это стало. Может ли уважать ваше лицо, говорит Ашем, который над армиями? Ну как, ничего, примерно. Читаю посухим юд, юдалев, юдбет. מיגמ בחם ויזגוד לתאים ולתאירו מזבחי יחינם אין לי חיפת בחם אומר לנו יצווי סומיכל וירצה מיתכם כי ממזרח שמש ויד מבואום גדול שמי בגויים ובכל מקום מוקטם מוגש לשמי ומירחה תהורה כי גדול שמי בגויים, אמר, אדנו יצבויס, ואתם מחללים אותו במוחיהם. שולחן אדנו מגואל הוא, וניבו נבזח לו. פרורוק גברית, שתות שם приносить жертвы, которые по Торе запрещено, который имеет, скажем, сломанную ногу, хромой, слепой, лучше, чтобы не приносили жертвы. Так он говорит по сути, «Ми гамбрем, кто бы из вас также нашелся, чтобы закрыл двери?» «Иш вылитаиру» от слова «ур», чтобы они не зажигали огонь на жертвенники зря. «Нет у меня желания на вас», говорит Бог, который над всеми армиями, «и приношение я не приму, не будет желания из вашей руки». Теперь интересная мысль говорится в 11 фразе, что все народы, которые были в то время, все идолопоклонники, те, которые поклонялись звездам, солнцу, луне, огню, знали, что есть что-то высшее, есть выше над всеми. Они знали, что они называли его Бог над богами. Это и есть в Торе, что Шем, который был царем города Шалем в Иерусалим, назывался Хоэйн Лейлальон, священный служитель Богу Всевышнему. То есть, если некоторые народы поклонялись разным богам, он поклонялся тем, кто выше над этими всеми силами. Так получается так, что все народы, они признают власть Бога. Ки потому что от восхода солнца и до захода велико мое имя в народах, и в любом месте приносится курение в мое имя и чистое приношение, ибо велико мое имя среди народов, сказал Бог, который Цваот над всеми армиями. Вы его хулите тем, что вы говорите, стол Божий, то есть жертвенник, мигол он грязный, вы него, от слова ваши все разговоры, что презрено нам то, что кладется на жертвенник, его еда. Красивый машал сказал поэта Магид Медубно, Раби Яаков Кранц, он жил во время Агон Мивилна. Он рассказывал такую вещь, что один аферист нашелся, который поехал в некоторые города и говорил, что он Агон Мивилна. И его принимали с большим почетом. Каждый хотел, чтобы он у него был на субботу. Когда Агон Мивилна узнал, как вы думаете, он переживал или наоборот радовался? Так он был доволен, значит, знает про него и уважают. То же самое и про Бога. Они ищут Бога, они по ошибке поклоняются чему-то не Богу, а идолу. Но выходит, что они интересуются Богом. Теперь, как понять слова, что в любом месте приносится курение и чистое приношение? Ведь курение и приношение можно только в одном месте, где храм. Так хахамим говорят, талмиды хахамим, те, которые учат Тору, занимаются законами о жертвах, о стройке храма, считается, как будто они уже принесли. В молитве, что евреи молятся, каждое место, где евреи собираются молиться, называется мигдош маат, маленький храм. Так вот эти молитвы, которые Богу, вот это учение Торы считается как курение, как чистое приношение. Теперь он, пророк, делает укор евреям. До сих пор он говорил священникам, что люди приносят уже худущий барашек и говорят, ой, как я замучился нести его, а фактически его только можно дунуть. Приносит грабленное, приносит хромой. Может ли Бог принять такую жертву? Читаю дальше. Юдгимул Юдалы, 13-14 фразу. Ваматем, гини матла, вихипахтем ото, амар адену цвоис, вавитем газу, ветаписех, ветахоле, вавитем, этаминха, хаяце ота, миятхем, омар адену, וארור נוחה אהיל, ויש בדרו זכה ונודע העיר, וזוויח משחת לאדנוי, כי אהים מלך גדול אני, אמר אדנוי צבאיס, ושמי נורו הגויים. ואמרתם, איביס קאז'צי, נצ'צי לודי כותרי פנוסי ז'רטו, הנה היא מטלה. אוי, ככי אז המוצ'לסי, ככי שלא בו יבוא נסי את ז'רטו, והיפחתם אותו. А фактически от слова «лимфуах» можно дунуть на него. Но почему написано «випахтем» дунете и то его? Так Раши говорит, что есть 18 мест в Танах, что специально Бог велел пророкам написать, как пишет литератор, тикун софрим, неудобно сказать «випахтем» эти слова «випахтем», вы делаете неприятность тоже, как бы мне, но нехорошо сказать мне, как говорит «випахтем» то. Так випахтем можно перевести, вы делаете неприятность мне, приносите то, что не положено. Можно перевести випахтем, а фактически он легкий, что можно дунуть на него. Так сказал Бог, который над вами, приносите грабленное, хромого, больного, приносите приношение. Гарце, от слова рацион, могу ли я и желание принять от вашей руки, говорит Бог. Проклятие нохил на хитреца, что есть у его стада. Захар называется баран здоровый, кошерный. И он приносит жертву в нодер, принес обед. И он зарезал, башхат называется тот, кто имеет какой-то недостаток, ущерб перед Богом. Ибо я великий царь, говорит Бог, надар, который над армами, а мое имя боятся, страшатся во всех народах. Кончена первая глава. Глава вторая. Ve'yata alichem amitzva hazot akuanim imlo tishmiyuhu vimlohu tasimu alev latet kavod dishmi amad mitzvot v'shilachti vachem et hamerah v'arivti et birchotechem v'gam aroiti ho ki inchem samim alev hini goyer lachem et hazera וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם ונשא אתכם אליו וידעתם כי שלחתי עליכם את המצווה הזאת להיות בריתי את לוי אמר אדוני צבאות בריתי היא הייתה איתו החיים והשלום ואתנאים לא מורה ויראיני ומפני שמי ניחת הוא תורת אמת הייתה בפיו ועוולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מעוון. В связи с тем, что было сказано, что священники принимали жертвы, которых нельзя было принимать, он говорит, как исправить. А то теперь, алейхем, на вас лежит этот приказ, эта должность, священники. Если не будете слушаться и не примете к сердцу отдавать почет моему имени, говорит Бог, он его называет именем Цваот, который над всеми армиями, так я нашлю на вас проклятие и прокляну бихотыхем, ваши благословления. Другими словами, то, что начались неурожаи и неприятности, это все за этот грех. И я уже проклял, уже начинается, потому что вы не принимаете к сердцу. Хинигоя, я накричу из-за вас на посев, значит, будет плохой урожай. И вы же работаете в храме жертвами, так он говорит очень оскорбительно для них, что я буду веять, буду брызгать на вас испражнения вот этих жертв на вашем лице, испражнения от ваших праздничных жертв. И выноса этхем, это принесет грех этот ваш, выноса этхем. Эйла, вот этот позор будет нести вас за то, что вы так поступаете. Значит, то, что вы будете иметь позор, не будете иметь уважения, то, другими словами, как говорите, вам в лицо брызгают грязью, это несет к вам вот этот грех. И будете знать, что я для вас посылал это мицва, чтобы был мой союз с коленом Леви, сказал Бог, который над армиями. Ведь колено Леви, только они служат в храме. И Бог с ним заключил союз. А вы его так нарушили. Брети, мой союз был с ним. С кем? С коленом Леви. Жизнь и мир. И воэтным ламера. И я дал ему этот союз со страхом. И он не боялся. И перед моим именем, нехату, он боялся, он сгибался. Тората метайтабефио. Учение истины было в его рту, и ничего несправедливого не было найдено в его устах. Миром и прямо то он со мной шел, и многих он вернул от греха. Речь идет о таких первых куаним, как Аарон, как Элазар, как Пинхас, которые старались идти с миром, и многих вернули от греха. В случае, когда делали золотой телец, все левиты остались чистыми, не участвовали. Гморе рассказывает, как вел себя Аарон. Как понять Верабим Ишив Миявон? И как понять Бешалому в Мишор Алахити? Аарон, где только он узнавал, что два человека поругались, он встречает одного, скажем, Рувен и Шимон поругались, встречает Рувена. И Аарон говорит, слушай, Рувен, я Шимон меня недавно встретил. Он так переживает, он чуть не плачет. Он говорит, какой дурак я был, зачем я оскорбил Рувена? Рувен говорит, да, а я по правде наговорил лишнего тоже. встречает Рашима. Ты знаешь, как Рувен переживает? Они встречаются, они становятся друзьями. Какие-то неполадки мужа с женой. Тут Арон, тут как-то. Слушай, говорит он. Ты знаешь, у этой жены начинает его вспоминать, какие у нее приличные родные и так далее, состоятельные и очень приличные люди. Ты думаешь, ты разойдешься, будет лучше? Очень трудно найти. Если из мужчин трудно найти порядочного, из женщин еще труднее. Так тем более, что у тебя уже была жена, ты разойдешься, даже если найдешь жену лучше, чуть что не так, в жизни не бывает все гладко. Скажется, о, он и с той женой не ладил, с этой не ладит. Делал мир. И интересная вещь, что когда он умер, точно я не помню, 12 тысяч или, говорят, чуть не очень много, десятки тысяч детей было, что они родились, ведь он же все-таки жил 123 года, и с самых молодых лет он занимался миром. Так когда получалось так, что он делал мир в семье, и рождались мальчики, так они сказали, дадим ему Аарон, пусть он будет хоть похож на этого цадыка. И говорят, многие тысячи, десятки тысяч детей было, которые назывались Аарон. Как он вернул многих от греха? Он видит, один человек начинает портиться. Сходит Исраэль, как говорят. Аарон притворяется, что он ничего не знает. Встречает человека, беседует с ним долго, заходит к нему, пьет с ним чашку чая. А то думает, знал бы Аарон, какой я подлец. Он бы стыдился близко подойти. Надо немножко измениться. Читаю дальше. Кисифтей хвоэн ешмурудат, витура евакшум, и пью, киэй, малаха ной цвои сум. Ибо уста священника должны хранить знания, то есть они должны передавать знания Торы, и учение ищут из его рта, потому что он посланник от Бога армии. Другими словами, написано про Куаним, про Левиим, Еру Мишпатеха Яков. Они должны учить твои законы Якову, Ветуратха и учение твое Израилю. Другими словами, специально из-за этого им не дали землю, чтобы они занимались обучением людей бесплатно, служите в храме. Так он должен быть похож на ангела. Талмуд говорит, если учитель не похож на ангела, не стоит такого человека учиться. Если он похож на ангела Бога, тогда стоит учиться. Ангел — это значит, у нас нет ангелов. Но он человек, то, что он делает, он старается делать по закону и беспристрастно. Здесь мы остановимся. И хоть...
Так, повторите, читаю после.
Читаю псуким хетет. Веатем сатем минадерех, иршалтем рабим батура. שיחתם ברית הלוי, אומר אדנוי צבאיס, וגם אני אין נתת ידכם, נבזים ושפולים לכולם, כפי יהיה, אשר אינכם שומרים את דרכי ונושאים פנים בתורה. Он говорит священникам, которые принимали жертвы, хромые, слепые, не считается законом Торы. А вы сошли с пути. Ихшалтем рабим батура. Вы делаете так, что многие люди спотыкаются из Торы. Вместо того, что Аарон вернул многих от греха, вы содействуете, что был грех. Вы можете сказать, такую жертву нельзя, ни в коем случае. Шихатем брита леви. Вы нарушили союз с Леви, Бог говорит Бохами. Ведь он заключил союз с коленом Леви. Так вместо того, что все смотрели с большим уважением на Аарона, Элазара, на Пинхас, те куаним, которые уважают богатых и отходят от закона, так я также сделал из вас невзим, вы презренны, ушполим, вы ниже всего народа. На вас смотрят с непренебрежением за то, что вы не соблюдаете мои пути, и вы выносим по ним, и вы, значит, в вопросах Торы, носим по ним, значит, вы уважаете людей каким-то богатым или сильным, и против Торы. Скажем, они понесли жертву. Надо сказать, такую нельзя. Теперь начинается, кончил он ругать куаним, теперь начинает он ругать евреев. К сожалению, к нашему стыду, евреи были в Вавилонском плену только 70 лет, и уже многие приехали с женами нееврейками. Или он имел жену еврейку и взял еще одну, или вообще взял нееврейку. Так он начинает говорить. Посук Юд, Юдалев, Юдбет. Халло, авехад лехулану, халло, илехад брану, мадуху, ауа. Нивгад иш беахив, лехалил, брит авотейну. Багда Иуда, ватова, нестави Исраил, вирушалоим, кеги хилейл Иуда, кодеш адену яшерахим, уваал бат эйл лиха. Яхрейт адену и лаиш ашер ясена эйр воане меале Яков, умагиш минха ладену и цвоис. Дело было так. Некоторые, имея еврейскую жену, брал еще одну жену. И больше иногда любил, чем первые. Жена, скажем, еврейка больше с детьми, потемнела, не так уже выглядит, берет молодую, красивую, не еврейку. Это он считает, кроме того, что грех, как измена. И он говорит, ведь один отец у нас всех, мы все происходим от Авраама, Ицхака и Якова. Весь один Бог нас сотворил. Другими словами, как ты смеешь взять жену из тех людей, которые не верят в одного Бога? Почему мы будем изменять один другому, лехалил, нарушать союз нашими, наших отцов? И пример, например, как понять один отец у нас? Авраам Авину имел жену и долго не было детей. Ведь он не взял другую жену без согласия Сары, пока она ему не предложила. То же самое Ицхак 20 лет ждал. То же самое Яков, без согласия его жены. Он же не взял другую, это же как измена союзу. Багда Иуда и сделал измену Иудея, ветаева и гадость, презренная вещь стала в Израиле, в Иерусалиме. Ибо охулил Иудея, святую вещь Бога, что он любил, и живет с дочкой чужого Бога. У евреев очень строго запрещен разврат. И по закону нельзя жениться на нееврейке. Союз с женой должен быть святым. Так он говорит о том, что даже в Иерусалиме, где находится храм, уже были семьи смешанные, что он еврей, она нееврейка. Были такие, что имели две жены, и еврейку, и нееврейку, но на еврейку смотрели как на второй сорт. Ибо она больше была занята домом, как рабыня, как прислуга, и внешность у нее была менее привлекательна, и нашли себе молодых неевреек. Так он говорит, что этим он охулил Иудея, святую вещь Бога, что он любит, вся святость еврейского народа в чистоте семейной жизни, и он породнился, он взял себе в жену, а стал мужем, дочь чужого Бога, взял идолопоклонницу и становится ее мужем. Яхрит Ашем. Бог пусть срежет человека, который так делает. Эр веоне меале Яков. Человек, который имеет острый ум, он бодрствует, когда учит Тору. Он называется Эр. Оне называется человек, знающий Тору и способен ответить на вопросы. Так пророк проклинает именем Бога людей, которые взяли нееврейских жен, чтобы из тех детей, что он уже имеет от еврейских жен, чтобы не имел сход видеть талантливых людей, знающих Тору. Эя воне, эя бодрствующий, то есть знающий, что говорить, воне и отвечающий, и шалаша Яков. А если это сделал Коэн, взял гойскую жену, что у него не имел он сход, чтобы в храме работал его сын. У магиш михо ладницы, кто поднесет мучное приношение перед Богом армии. Дальше читаем Юд Гиму. וזאת שנית עשו כסות דימה אס מזבח אדנוי בכי ונקה מעינות פנות אל המלכה ולקחת רצון מידכם ואמרתם על מה? אהל כי אדנוי העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדת בה והיא חברתך ואשת בריתך פולוצ'לס טק ככל פיסה ויתרשה. Люди были в Галуте, в Вавилоне. Жены очень много трудились, выращивали детей. Конечно, внешность у них, как высохший лимон. А были такие подлецы, которые находили молоденьких, интересных гоек. И взяли, тогда же могли иметь 2-3 жены, как любовницы, еще жену. Так еврейка являлась как рабыня. С ней очень мало считались, она как живая вдова. А хозяйка являлась эта гойка. Так вот эти жены приходили в храм, где молятся женщины, и плакали. Что мы виноваты? Мы изменили ли что-нибудь? Почему у нас такое положение, как какая-то последняя рабыня? Так получалось так. Перевожу посук. Везот щенит. Вторую вещь, что вы делаете. Что называется здесь щенит? Что называется вторая вещь? Так Раши говорит, один грех, Если человек холостой берет гойскую жену, это один грех. Но это уж только перед Богом. А второй грех, что замужний человек, имеющий жену, женатый, берет гойку, и гойка у него хозяйка, настоящая жена, которая имеет детей и с ним всю жизнь проводила, она становится как рабыня такая. Так это второй грех, тяжелее. Покрывайте слезу, слезой покрыта жертвенник Бога, крик, бепхи, плач и крик этих женщин, что они... Так как же может принять Бог ваши жертвы или приношения в храм? Как он на вас будет смотреть? Мейнод, нет уже больше возможности, что повернулся он к приношению и взять то, что было желательно из вашей руки. Вы аматам, а вы скажете алмо за что? Он говорит за что? За то, что Бог является свидетелем между тобой и между женой молодых лет, в которой ты изменил, она твой товарищ и жена, твой, и жена, с которой ты заключил союз.
Мне кажется, легче.
Намного легче.
Легче. Ашем юдея, валу ло машпи. Куда же Ашем юдея, Коль? Ло машпи, ки ешь хера хопши.
Посук тетвав. Вело эхад аса. Уша руах ло. Умоха эхад мевакейш зер алейм. Внишматем барухахем. Овешет нурехо ал ивгод, кисаней шалах, омадну ел Исраил, вихиса хамас ал вушо, омадну и цвоис, внишматем барухахем, велос ивгоду. Тут Нови говорит такую вещь, перевести, чтобы был понятен перевод, задавали вопрос, что ты нас ругаешь за гойские жены, а Авраам Авину не взял, что ли, Агар? А он же был такой человек высокого духа, а у него было больше духа, чем у нас всех. Так он на это отвечает, что он зачем это сделал? Что Сара говорила, у меня детей нет, поживи с моей рабыней, родятся дети, я их буду воспитывать, потом Бог мне поможет, будут дети. Так он все делал это свято, не из-за прихоти, не из-за удовольствия, но чтобы Бог помог ему иметь детей. Так вы учитесь, как вести себя. Не для удовольствия жену интересное время провожать, но чтобы иметь детей, что Богу угодно. Так велоя хадаса, не один, велоя хадаса, так не, они ему говорят, а Авраам Авину, который был единый, разве он так не делал? Ведь он тоже взял. Уша уахло, а у него было духа, остается больше, чем у всех был дух. Так он отвечает, а что вот этот Ахад Авраам Авин искал? Он искал потомство от Бога. Он взял Агар не из-за прихоти, что он искал жены. Он Сара ему сказала, живи с моей рабыней, и я детей буду воспитывать, и Бог мне тоже даст. И так получилось. Так вы не шмартем, вы берегитесь. Берухахем, берегитесь ваше желание, ваш дух, и удерживайтесь, и не делайте измену перед женой молодых лет. Не знаете. Понятно этот посох или нет? Да. Еще посох очень тяжелый. Я второй посох читал или нет?
Кисаны
шалах. Да. Тут есть два объяснения. Так этот посох будем читать кончено, да? Есть еще перушим, поэтому я задумываюсь. Так пошло хорошо. Не Авраам Авину, который хад. Они разве он так не делал? Он говорит, а что же вы хотите? Что он искал? Зер элаким. Так учись наоборот. Так в нишматем бруахахем. Берегите. Вы израл и в год. По-моему, это хорошо. Дальше. Да. Еще далеко от себя до него. Кисаны шалах. А я посук читал кисаны шалах. Я читал.
Читайте на всякий случай.
Перевожу посук кисаны шалах. 16-й. Кисаны шалах, омадну ел Исраил, вихиса хамас ал вушеу, омадну ицвоис, нишматем бурахем влот и в году. Он говорит так, есть два объяснения в Гемаре Гитин. Один говорит, если у тебя действительно невозможно жить с женой, кисаны, если ненавидишь, так поступай по-честному, шалах, отпусти ее, разойдись. Сказал Ашем Элокейсон, есть закон, говорит, но не делай так, что покрывать грабежом свою одежду, говорит Бахами, что оставаться жить с женой и все время ее травмировать и нервировать, и, или изменять. Так берегите свой дух и не изменяйте. Есть еще пирушев в Гморе, что тот, кто просто так придирается к жене и доводит до развода, так Бог его ненавидит. Кисаны шалах ненавидит Бог тот, кто отпускает. И кто так просто, так быстро расходится с первой женой, так это, значит, покрывается жертвенник слезами. Это тоже сюда связано. Так, мне кажется, понятный перевод или нет?
Да,
более-менее.
Более-менее.
Ну, а что я могу? Тут глубины все перерушим, не перейдешь и венезом. Теперь начинает он совсем другую вещь. Если до сих пор пророк Малахи ругал и священников за то, что они ведут себя так, что нет уважения к храму, что принимают жертвы незаконные. Второе он ругает, значит, евреев, что они своим поведением взяли себе нееврейских жен. Это тоже причина, что не могут быть приняты молитвы и жертвы, когда оскорбляют человека таким путем. Теперь он начинает говорить вообще, что люди задавали вопросы. Тут, мне кажется, нечего будет особенно объяснить, потому что сам посох лучше всего говорит за себя. Читаю 17-й посох. הוגעתם אדוני בדבריכם ואמרתם במה הוגענו במוחיהם כל ישרו אותו בני אדוני ובהם הוא חפץ או איי אלוהי המשפוט ведь мы видим в жизни, что люди, которые делают зло и смеются насчет Бога и верят, и они идут в жизни очень удачно у них все. Довели Бога до усталости своими словами. Так вы скажете, а чем мы довели до усталости? Тем, что вы говорите, всякий, кто делает зло, нравится в глазах Бога. Или их он хочет. Или где Бог справедливого суда? Другими словами, они задают вопрос одно из двух. Мы видим, что честные и святые люди мучаются всю жизнь. А негодяи, делающие зло, процветают. Так одно из двух. Или Богу нравятся злодеи, их он хочет. А если это не так, то где же судья справедливый? Где это что? Мы не служим такие вопросы. Так, современно. Так, слово «игатым», конечно, написано, Бога он не устает, но он говорит языком людей. Так, дальше начинается третья глава, которая вообще-то связана. Третья глава Малахи. Я прошу учесть, что разделение на главы Торы и пророков, кроме Тилимейха. Тилимейха – это разделение на главы, сделано тоже по преданию. Каждая буква, каждое слово, разделение на псуким, на пев, на кудот – это все по преданию Аллаха Моше Мисинай. Как нам дали эти? Но вот разделение на главы, они случайные и очень часто не соответствуют истине. Потому что те, которые переводили Танах на другие языки, и у христиан особенно, они, эти переводчики, сделали разделение на главы, очень часто неудачные. Можете посмотреть, например, Брешит, первая глава кончается где не надо, надо было позднее. А так как евреи вызывали на диспут, то очень часто они должны были уметь указать место, то печатая Танах первое время, они внесли эти разделения на главы. Тут то же самое. Первая фраза третьей главы, она должна была быть, тут не надо было сделать остановку, это ответ на посох 17, что вы замучили Бога вашими вопросами. И тут идет ответ. Начинаю читать 3-4 псуки и перевод. «Хини шолеях малахи, офина дерех лефанай, офитом яво элей хало». האדום אשר אתם מבקשים, או מלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר אדוני צבאות, או מי מכלכל את יום בואו, או מי העומד בהיראותו, כי הוא כאיש מצריף וכברית מחפשים, וישב מצריף ומטהר כסף, וטיהר את בני לוי, וזיקק אותם כזב וככסף, והיו לאדוני מגישי מנחה בצדקה, ואבוא לאדוני מחת יהודה וירושלים, כימי עולם וכשנים קדמוניות. נבש ופרוס, גדי ברוך פרבוסודיה, отвечает пророк, что в конце Галута, во время близкого прихода Машиах, будет видно наказание. Как известно, должна быть война Гогу Магог, и все злодеи из руководителей мира понесут наказание, и весь мир убедится о том, что есть единый Бог, и еврейский народ был прав, что он ждал этого конца. Как написано в Йехезкииле, глава 38 и 39, Схая, 14 глава, начиная переводить, «Хини шолех малахи, я посылаю моего посланника, и он очистит дорогу передо мной». То есть во время избавления евреев, так вот, ангелы Бога помогут уничтожить этих всех злодеев. И внезапно войдет в свой дворец господин, которого вы искали. Вы спрашиваете, где Бог правосудия? Внезапно войдет он в свой дворец. Другими словами, почему он говорит внезапно? Как известно, Бог пожелал, чтобы люди не знали, куда конец Галута. Даже первый Галут египетский. Сказали 400 лет. Откуда считать 400 лет? И как мы не знали? И были ошибки. 70 лет. Сказали Вавилонский плен. От какого момента считать 70 лет? Потому что было изгнание не один раз. Сначала изгнали во время Иоакима, потом Циткияу. То же самое и с этим Галутом. Что Бог пожелал, чтобы люди не знали точно когда. Поэтому написано, внезапно войдет в дворец господин, которого вы искали. Бог правосудия.